Братья, прочитаем место Писания. Я не имею в виду в данном преподавании библейским часом. Это не совсем правильно было бы, если бы мы такую цель имели в виду. А цель наша, чтобы нам помолиться. И о чем помолиться? Я прочитаю книгу притчей, 24 глава. Третий, четвертый стих. Книга притчей, 24 глава, 3, 4 стих. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. И с умением внутренность его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Друзья, я в данном случае имею в виду одну из главнейших тем Библии, о чем мы порассуждать хотим. Хотя бывает тема, которую избирает проповедник, она ему всегда кажется одной из главнейших. Но тем не менее, в данном случае я не потому, что эту тему решил изложить сейчас, а потому что в Библии так написано. Я эту мысль для подтверждения прочитаю, а потом мы уже будем рассуждать. Друзья, в 4 главе книги притчи написано так. Главная мудрость, 7 стих. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Братья, как вы думаете, не натяжка ли это в точке зрения Соломона? Думаю, что возражать против моих доводов, что я о главном говорить намерен, думаю, возражать трудно, потому что в Библии написано главное – мудрость. Хотя, если бы я не прочитал, а предложил вам, братья, как вы думаете, что является главным в жизни христианина? Убежден, никто бы из нас не сказал мудрость. Убежден. Думаю, что мы бы сказали вера или любовь между христианами. Ну, как первая наибольшая заповедь. Главная – мудрость. Кажется, Соломон не все хорошо продумал, да? Друзья, и даже, знаете, я однажды на эту тему проповедовал, и после проповеди я уже уехал, а мне потом сказал один брат, пошла полемика. Не может быть, чтобы главное было мудрость. Есть вопросы, касающиеся личного спасения. При чем же здесь мудрость? И этот человек, он, похоже, тоже такую точку зрения держался. А я ему говорю, мудрые вошли, и двери затворились. А неразумные стали стучать. Так главное, мудрость или не? Оказывается, мудрость. Оказывается, мудрость. Вы знаете, друзья, вот я по второму тексту немножко чуть скажу. Немножко, если пофантазировать, да, открывается магазин, в котором продают мудрость. Как вы думаете, много будет там людей? Думаю, да. В общем-то, и я бы сходил туда тоже, и вы. Мы приходим туда, там написано, что 1 000 000 рублей. Как вы думаете, много бы покупали? Мы скажем нет, потому что ну, у нас нет 1 000 000. Вот. Ну, у кого-то из нас дом есть, который стоит больше 1 000 000, да? А человек, который имеет 1 000 000, купил бы или нет? Думаю, вряд ли. Думаю, вряд ли. Друзья, а здесь я почему эту иллюстрацию такую неудобно вразумительную привожу, нереальную, да? Потому что написано «всем имением твоим приобретай мудрость». Всем имением. То есть оправданно продать дом и не хватает. Продал машину и еще не хватает. Ну что-нибудь еще продал, да? И хватило. Написано «всем имением твоим приобретай мудрость». Братья, и это не потому, что Соломон был мудрый, а потому, что Соломон высоко ценил это важное качество. И поэтому так написал. Друзья, и все-таки к первому тексту хочу вернуться. Написано, мудрость устрояется дом. О каком доме идет речь? Какой дом устрояется мудростью? Ну вот дом, в котором мы сейчас, да, это... В чем мы пребываем, находимся, живем, построил человек дом и живет. Мудрость строится дом. Есть еще понятие, библейское понятие, дом – это я. Написано, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Дом – это я. Моя семья – это дом. Ну, например, Иисус Навин говорит, я и дом мой будем служить Господу. Безусловно, он не имел в виду материальное сооружение из камня, да? И он имел в виду свою семью. Друзья, о церкви по местной и вселенской сказано, что это дом. Написано, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Интересно, да? Можно было бы написать, чтобы ты знал, как должно поступать в церкви Божьей. Нет, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь. Друзья, и написано, что всякий дом устрояется кем-либо. То есть, буквально, дом, в котором мы живем, и церковь, и я, и семья моя. И поэтому написано, что мудростью устрояется дом. Друзья, в Библии написано, что мы христиане, домостроители. Написано, каждый должен нас разуметь, как домостроителей. Как домостроителей. Поэтому, если мы домостроители, устрояем различный дом, духовный и недуховный, то необходимо иметь мудрость, чтобы не допускать ошибки в домостроительстве. Друзья, но у меня главное направление моей темы – это где приобрести мудрость или как приобрести мудрость. Думаю, что у нас уже появляется уверенность в том, что мудрость – это главное, и что мудрость – это важно. Но где и как приобрести мудрость? Друзья, я определился 5 положений, как приобрести мудрость. То есть, когда мы к 5-му приблизимся, значит, конец беседы. И еще, друзья, может быть, можно было бы найти больше, чем 5. Но я определился 5 не потому, чтобы это было не очень много или чтобы такая ярко запоминающаяся цифра, а думаю, что я определил главнейшее положение Библии, как приобрести мудрость. Последовательно порассуждаем о каждом из 5. Друзья, первый текст Писания читаю, Псалом 110. Друзья, я примеры из жизни не буду приводить, потому что 5 положений – это немножко длинная тема. Я буду приводить только библейские позиции. Псалом 110, последний стих. Неплохо, если вы запомните. 110:10. Я это место Писания выучил наизусть, легко запоминающиеся цифры. 110:10. Начало мудрости – страх Господен. Друзья, в книге Псалмов 2 места Писания встречаются точно таких слово в слово. Начало мудрости – страх Господен. В книге Притчей еще 2 места Писания точно таких встречаются. Начало мудрости – страх Господен. То есть, для того, чтобы иметь мудрость, необходимо иметь страх Господен. Хотя кто-то скажет, при чем тут страх Господен и мудрость? В общем-то, легче было бы понимать, чтобы приобрести мудрость, надо много учиться у мудрых людей, например, да? А здесь написано, что начало мудрости – страх Господен. То есть, если человек будет бояться Бога, то это залог или условие приобретения мудрости. Приведу 2 библейских примера. Друзья, Даниил. Планировалось Даниила и его товарищей обучать по особо высокому уровню. Написано книгами языку халдейскому. Вы не помните, сколько лет их будут обучать, Сандро? Сколько лет их будут обучать? 3 года. Их будут обучать 3 года. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. И не осквернялся, братья. 3 года он питался овощами, и его товарищи. 3 года питался овощами. В общем-то, известно, что для мозга нужны калории, ну, которые не только в овощах содержатся. Вот. И вдруг по прошествии 3 лет, друзья, я прочитаю вот эту мысль. по прошествии 3 лет, что произошло? У меня в Библии очень много закладок, и поэтому, в смысле конспектов, очень трудно бывает найти нужный текст, в смысле открыть, мешают закладки. По окончании тех дней, 1 глава, 18 стих, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве его. Братья, обратите внимание, через 3 года царь с ними беседовал, лично беседовал. Отсюда делаю вывод, что по уму царь был личность яркая, то есть он лично принимал экзамен, лично, не мудрецы, и он определил их в 10 раз выше всех мудрецов страны Вавилонской. То есть и тех, которые писали книги, которые изучал Даниил. То есть да, они учились книгам языку халдейскому, но, безусловно, не книги и не процесс обучения сделал их мудрее всех. Обратите внимание, не умнее всех, а написано «мудрее всех мудрецов страны Вавилонской». То есть в противоречие вступает эта позиция, потому что написано «ученик не выше своего учителя». Но Даниил был мудрее тех людей, которые писали учебники, которые он изучал, в 10 раз. Друзья, если в целом проанализировать книгу пророка Даниила, то во всей стране подобного человека не было, как Даниил, во всей стране. То есть он был умнейший, мудрейший во всем Вавилонском царстве. Хотя известно, что в Вавилоне это была древняя цивилизация, где была концентрация древней мудрости, и самый мудрый был Даниил. Почему, друзья, я подумаю, потому что он имел страх Господний. Подтверждение этой мысли, ну, в общем-то, Библия говорит, что при двух свидетелях слово верно, да? Вы помните человека, который сказал: «Я боюсь Бога»? Кто сказал? «Я боюсь Бога». И теперь у меня вопрос. Правду ли сказал Иосиф? То есть, бывает, люди о себе говорят, но не до конца правильно анализируют свое состояние. Ну, к примеру, были люди, которые сказали: «Мы люди честные». Помните, кто сказал? «Мы люди честные». Кто сказал? Братья Иосифа. Правду они сказали о себе или нет? Неправду. Хотя они думали, что правду говорят. Просто история с продажей Иосифа была давняя история. Поэтому мы люди честные. Ну, имея в виду вчера и позавчера. Вот. Я боюсь Бога. Друзья, во всем Египте первый человек был Иосиф. В смысле мудрости и управления. Первый человек был Иосиф. И теперь я размышляю, Египет и Вавилония или Халдея – это 2 древнейшие цивилизации, крупнейшие, и 2 верующих человека, которые боялись Бога, они занимали самое высокое положение в этих странах. А почему? Потому что написано «начало мудрости, страх Господень». В Библии написано «мудрая жена устроит свой дом», а еще написано «Жена, боящаяся Бога, достойна хвалы, миловидность обманчивая, красота суетна». Но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Братья, вот когда вступает в брак человек, как вы думаете, он ориентируется больше на миловидность или на страх Божий? Вот ваше мнение. Ну, мы когда-то женились, да? Мы и вы. И кто-то будет еще в брак вступать. Ориентируется больше на миловидность или на страх Божий? Братья, на миловидность, к сожалению. Я не хочу сказать, что все и всегда. Вот. Но, тем не менее, абсолютное большинство ориентируется на миловидность. Красивая девушка, у которой проблемы со страхом Божьим, ну, она легче выходит замуж, чем там, где доминирует страх Божий над миловидностью. Вот. Поэтому пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы мы понимали значение страха Божия в вопросе приобретения мудрости. Второй текст я читаю. Вы вопрос не забыли, какой у нас? Где и как приобрести мудрость? Я читаю Иакова, 1 глава. 5 стих и ниже. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть, чтобы приобрести мудрость, написано, что «да просит у Бога». Братья, вот в практике нашей жизни, вот я как служитель могу сказать, вот приходят к нам люди часто, ну, помолиться. Просто помолиться. У кого-то проблема, кто-то исповедаться. И, ну, многие думают, что со служителем помолишься, больше гарантии будет для успеха. Вы знаете, друзья, я не помню, чтобы пришел человек и сказал: «Николай, брат Николай, я хочу помолиться, чтобы Бог мне мудрость дал». Просят о жене помолиться, найти невесту. Просят, жилья нету, помолиться. Семейный конфликт, помолиться. Работу найти, помолиться. Но приходит человек, говорит: «Я пришел помолиться с вами, вот мудрости не хватает». Наверное, я бы даже удивился оригинальности такой просьбы. Как в одном стихотворении: «Мы у Бога о многом просим, но просить об одном лишь надо». То есть, друзья, оно действительно так. Мы у Бога о многом просим, но о главном мы не просим. А как вы думаете, почему? Потому что человек с недостатком мудрости меньше всего осознает свой недостаток. И даже часто глупый человек, он думает, что он мудрый. Вы знаете, друзья, ну, один пример библейский. Вот Соломон у Бога мудрость попросил. Как вы помните, Соломон уже был мудрый и мудрость попросил? Или он еще не был мудрый и мудрость попросил? Я вам эту мысль хочу показать на одном примере. Пришло время умирать Давиду. Так и написано, пришло время ему умирать. Он подзывает Соломона и говорит: «Соломон, вот у меня к тебе есть наставление. Есть в нашей стране человек, военачальник войска, зовут его Иоав. Он однажды убил человека незаконно, убил хорошего человека, абсолютно несправедливо, и никакого наказания не понес. Ты человек мудрый, знаешь, как с ним поступить». Вообще, друзья, мне не очень нравится, что Давид так вот сам не справился, да, Соломону наставление дает. Но я сейчас не об этом. Ты человек мудрый. Оценка Давида о своем сыне. Знаешь, как поступить. А еще Симей есть. Он злословил меня тяжким злословием, когда я вот из Бахурима уходил. Ты человек мудрый, знаешь, как и с ним поступить. И вот я думаю, как же поступит Соломон? Вот. Вызывает Симея: «Симей, ты моего отца злословил, помнишь? Помню. И отец тебя не наказал. И я тебя не накажу. Но вот будешь жить в Иерусалиме и никуда не уходи, и будешь благополучен. Но если выйдешь за город, значит, будет тебе беда». И все. И вы знаете, друзья, вот если бы Соломон вызвал его и вызвал воина, говорит: «Отруби ему голову, отца злословил», сверх это бы мне не нравилось. Но как Соломон поступил? Деликатно, очень мудро. «Живи спокойно, и все будет у тебя нормально». И убежали слуги, вы помните, да, пошел искать семей. Вот. И Давиду донесли. Но я немножко не по теме проповеди. Вообще сегодня считается, что самая мощная разведка – это израильская разведка на протяжении уже по всех десятилетий. И я думаю, что в дни Соломона израильская разведка тоже хорошо работала. Пошел слух искать, сразу донесли, что выходил из города. Ну, зовет. Выходил, выходил. Ну, все. Вот. Братья, я вот и за себя думаю, все-таки и за вас надо почаще у Бога мудрость просить. потому что источник мудрости – Бог. Написано, что всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Друзья, вы знаете, в нашей жизни были и обязательно будут ситуации, когда не будем знать, как поступить. Один человек сказал: «Мы не знаем, что делать, но к тебе, Отче наш». Помните эти слова, да? Кто сказал? То есть, братья, вообще в Библии есть яркие фразы. Ну, например, «Не в твоей ли силе помочь сильному, бессильному?» Или «Мы не знаем, что делать, но к тебе, Отче наши». Эти слова сказал Иосафат. Когда на него пошло большое войско войной, он посмотрел, страшно стало, понял, что не одолеет. Пошел в храм, объявил пост трехсуточный по всей стране. Пошел в храм, встал на колени, поднял взор к небу и сказал: «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наши». Когда мы не знаем, что делать, друзья, надо молиться. Надо молиться. Один мой близкий знакомый уезжал в другую страну жить. Мы сидели, ужинали у меня дома. И я ему говорю: «Ну, ты уверен, что твой шаг правильный?» Он говорит: «Не знаю». Братья, когда мы не знаем, что делать, ничего нельзя делать. Наугад поступать нельзя. Ничего нельзя делать. Надо молиться. Надо молиться. Я не имею в виду только вопросы там, где жить или любой вопрос. Брак, работа, учеба, место жительства, все. Когда не знаем, надо молиться. К тебе, Отче наши. Друзья, третий читают отрывок. 118-й Псалом, 99-й стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Я читал одну статью в старом журнале «Баптист». Это объяснение 118-го псалма. И вот автор этой статьи, он пишет, что по этому псалму можно сделать вывод, что автор этого псалма, ну, он имел в виду Давида, возгордился, потому что сказал: «Я стал разумнее всех учителей моих». Возгордился, поэтому в конце псалма написал: «Я заблудился, как овца потерянная». Друзья, я не так мыслю. «Я стал разумнее всех учителей моих». Почему? «Потому что размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, потому что повеления твои храню». Друзья, мудрость приобретается в зависимости от того, насколько мы ценим Библию. В 4 главе книги Второзакония там даже написано: «Ибо в этом мудрость ваша, если вы будете читать закон Господа Бога твоего и тщательно исполнять. В этом мудрость ваша». Я в подтверждение этой мысли, друзья, скажу вот что. Иисусу Навину было сказано так. Когда он заступил на управляющий пост в Израиле, безусловно, нужна была мудрость. Ему было сказано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть, когда ты будешь поступать благоразумно? Если книга закона не отходит от уст твоих, и будешь поучаться в ней день и ночь, будешь поступать благоразумно. То есть, братья, от того, насколько центральное место занимает Библия в жизни верующего человека, настолько он будет мудрый. Или не будет мудрый. Если он пренебрегает Словом Божьим, не будет мудрый. А написано: «Мудростью устрояется дом». То есть наш дом будет устроенный, если мы будем книгу закона держать на центральном месте в нашем доме. И будем читать и исполнять. В этом мудрость ваша. Я даже, братья, скажу, вот по Иисусу Навину в конце написано, Иисус Навин сказал, изберите себе ныне кому-то служить, а я и дом мой будем служить Господу. То есть дом у Иисуса Навина был в порядке. Я, например, наверное, не набрался бы дерзновения сказать, что мой дом будет служить Господу. Я хочу, чтобы служил. Сыновья мои, чтобы служили Богу, чтобы для них служение много значило. Вот. И, а Иисус не сказал, что я хочу. Или, возможно, Он сказал, я и дом мой будем служить Господу. Я один пример приведу и дальше. Царь Иоаким, иудейский, сидел в зимнем доме, потому что была зима. В доме было холодно, поэтому он сидел у камина. А рядом стоит пророк и читает книгу закона. Прочитал одну страницу. Царь достает нож, отрезал и бросил в жаровню. Еще страницу прочитал, отрезал и бросил в жаровню. Еще страницу прочитал, отрезал и бросил. И написано, изжег царь весь книжный свиток. Посылает Господь к нему пророка, и пророк говорит, за то, что ты сжег книжный свиток, так говорит Господь, все проклятия, которые написаны были в книжном свитке, придут на тебя и на твоих детей. Братья, а в книжном свитке не только проклятия и благословения. И царь слушал и благословения, и проклятия слушал. А Бог ему сказал, все проклятия, которые в этой книге, они придут на твой дом. Ибо в этом мудрость ваша. Поэтому, братья, пусть Господь нас благословит, чтобы вот мудрость наша была и в том, что книга закона, она занимает должное место в нашей жизни. Мой вам совет. Каждый день, начинайте с чтения Библии. Если у вас мало времени, братья, одну главу прочитай. И ты будешь идти на работу и будешь размышлять. Ты будешь ехать в машине, если шофером работаешь, и будешь размышлять одну главу. Хотя одну главу – это, безусловно, мало. Но бывает, проспал, вскочил, все, мало времени. Как вы думаете, сколько минут надо для чтения одной главы? Максимум 2 минуты. Найдите длинную главу в Библии, засеките время и прочтите ее. 2 минуты. И бывает, христиане не находят 2 минуты, чтобы обосновать свой день все-таки на Священном Писании, начать со Священного Писания. Братья, я читаю следующий текст. Псалом 89-й. Псалом 89. Это уже 4-й, 2 осталось. Дней лет наших, 10 стих, 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. 12-й. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Написано здесь же, мы теряем лета наши, как звук. Те, кому сегодня 20, вы еще этого не сознаете. Не сознаете. Кому 50, вот Борис уже это понимает, наверное, вон, многие, кому уже возраст после 40. То есть, друзья, чем старше мы становимся, тем мы ярче замечаем, что мы летим и теряем лета наши, как звук. А здесь написано, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Братья, слово «счислять» вызывает затруднение, слово «счислять». Самая простая мысль – считать. Ну а что их считать? Цифры на открытках поздравительных, они указывают, сколько нам исполнилось лет. Друзья, слово «счислять» – это старое слово русское. Оно в себе содержит не просто считать, а анализировать, просматривать прошедшие годы нашей жизни. И поэтому очень важно, когда мы находим время, чтобы остановиться, посмотреть назад и поразмыслить, как мы прожили очередной год. в районе Нового года или день рождения. Посмотри назад. Не радуйся только тому, что друзья собрались, чтобы поздравить тебя или просматривая подарки, которые нам подарили. А посмотри назад, как ты этот год прожил. Какие ты допустил ошибки. Может быть, в них надо покаяться, чтобы не повторять их снова. В Библии написано: «Остановитесь на путях ваших и расспросите, и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где будет добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». То есть, если я иду по дороге и не знаю, правильно ли иду или еду, надо спросить у прохожих, куда я иду, куда ведет эта дорога. Я неоднократно бываю в ситуации, когда мы едем на машине, и нету знаков, нету указателей. И я не знаю, правильно ли ведет эта дорога. Но смотрю, где-то вдали заголубело. Ага, ну, думаю, сейчас там написано. Подъезжаем МТФ, вот, или колхоз «Заря». А дальше едем, опять знаков нету. Опять знаков. Я начинаю моргать светом, останавливаю машину, спрашиваю: скажите, куда ведет эта дорога? Потому что если мы будем ехать и не будем знать, куда... Однажды мы выехали из Мелитополя, знак «Мелитополь» перечеркнутый, ехали 2 часа, вот, подъезжаем Мелитополь. Мелитополь. Так бывает, друзья, так бывает. Так бывает и в духовных вопросах тоже. Поэтому пророк Иеремия пишет: «Остановитесь». И рассмотрите, и расспросите. И где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим. Друзья, даже апостол Павел, помните, он говорит: потом спустя 14 лет я ходил в Иерусалим. Зачем? В прошлом году мы изучали послание к Галатам. Братья, поднимите руку, кто учился в прошлом году? Вот те, кто подняли руку, вам вопрос. Зачем Павел спустя 14 лет ходил в Иерусалим? Алексей Муравьев.
Чтобы понять, как я ему говорил это все.
Братья, он говорит: я предложил там особо знаменитейшим благовествование, проповедуя мое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Вы представляете, миссионер всех веков, апостол Павел, пошел к апостолам, чтобы рассказать, как он проповедует, правильно или неправильно. То есть проверить свой путь, проверить свою жизнь, проверить свое служение. Правильно ли мы делаем дело Божье? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Поэтому, братья, пусть Господь благословит, чтобы мы умели периодически делать остановки, чтобы посмотреть, как мы прожили этот отрезок жизни для покаяния и для исправления, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Друзья, последний отрывок я читаю. Книга притчи, 13:20. Книга притчи, 13:20. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Это круг наших друзей. С кем мы дружим? С кем мы общаемся? Кто общается с мудрыми, будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Иногда некоторые говорят, что я общаюсь с глупыми, чтобы они стали мудрыми. Ну, в смысле, наши дети, круг друзей наших детей, наши дети будут на них влиять, и друзья наших детей станут верующими. Написано: не худые сообщества развращают добрые нравы. Не написано, что добрые нравы худые сообщества делают добрыми, а худые сообщества развращают добрые нравы. Для взрослых, для родителей мы должны обращать внимание, с кем дружат наши дети. И с кем дружим мы, христиане, члены церкви. Потому что, в общем-то, в любой церкви группа друзей, периодически встречаются, и взрослых, и старых, и молодежь периодически встречаемся, пьем чай и беседуем, и влияем друг на друга. Мы можем собраться за столом все семейные и кого-нибудь судить. Мы можем говорить о посторонних вещах, мы можем 2-3 часа провести за столом, ни разу не употребить слово «Бог». Кто общается с мудрыми, тот будет мудрый. 2 примера, братья. А может быть, одного хватит. Царь Раваам. Приходят люди и говорят: «Облегчи иго, которое возложил на нас твой отец». Он говорит: «Придите через 3 дня, я подумаю». Мудрый был человек. Глупый человек дает ответ сразу, не подумавший. Мудрый был человек: «Придите через 3 дня, я подумаю». Пригласил старцев и спрашивает: «Люди просят облегчить иго, которое мой отец на них возложил». А старцы ему говорят: «Сделай, как люди просят. Если ты будешь с людьми говорить ласково, то ты им угодишь, и они твоими рабами навеки будут». Он пригласил друзей, тех, с кем вырос, и говорит: «Вот люди просят облегчить иго, которое мой отец на них возложил. А ты людям скажи: мой мизинец толще чресла моего отца. Я увеличу его, который отец на вас возложил. Мой отец вас бичами наказывал, а я вас буду наказывать скорпионами». По шатрам Израиль кто-то крикнул, и отделилось от Израиля 10,5 колен. Друзья, печальная страница израильского народа – это страница разделения государства на 2 части. С Раваамом осталось 1,5 колена. 10 колен ушли. 10,5 колен ушли. И получилось Иудея и Израиль. Вот чем закончилась эта история. Общающийся с мудрыми будет мудр. Вы знаете, друзья, есть в Библии хороший текст. «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». Мне жена говорит: «Вот у тебя ножи тупые». А я говорю: «Так это не у меня тупые, у тебя тупые». Вот. Хотя у нас ножи, как правило, острые. Мои дети знают, острые ножи. То есть я точу всегда почти ножи. Она мне говорит: «Ты неправильно ножи точишь, они быстро тупятся». А я ей говорю: «Так как же неправильно? Я по Писанию. В Библии написано, мы все должны делать по Писанию. Я по Писанию ножи точу». Она говорит: «Как вы думаете, в Библии ничего не написано?» А я открываю, читаю: «Железо железо острит». То есть я точу нож об нож. Я никогда не точу на точильном камне. Нож об нож. Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего. Поэтому, братья, пусть Господь благословит, чтобы мы подбирали, с кем мы дружим, проверяли коллектив, в котором мы общаемся. Общающийся с мудрыми будет мудр. Чтобы мы помогали друг другу изощрять взгляд наш, взгляд друг друга. И мы будем приобретать мудрость. Братья, я хочу подвести итог. Мудрость устрояется дом. Главное – мудрость. Давайте перечислим, как приобретать мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Второе положение, как приобретать мудрость. Запомнили? У кого не достает мудрости, допросит у Бога. Третье положение. В этом мудрость ваша, чтобы мы читали Библию и исполняли. Четвертое. Научи нас так счастли одни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. То есть анализ пройденного пути. И последнее. Это круг наших друзей. У меня к вам вопрос, братья. Вот кто построил скинию собрания? В дни кого строилась скиния собрания? В дни Моисея. Кто скинию собрания строил? Веселил, говорят. Точно веселил, строил скинию собрания? Поднимите руку, кто помнит, что скинию собрания строил веселил? Значит, братья, безусловно, никогда в жизни веселил эту скинию бы не построил. Никогда в жизни. Скинию собрания строили люди. Веселил делал только изделия из золота, серебра и из меди. Он ничего больше не делал. Написано, приходили все мудрые сердца. Вот кто строил. Можете, это книга Исход, 35 глава. Приходили все мудрые сердцем и строили. Братья, тысячелетия стояла скиния собрания, и туда приходили люди, поклонялись живому Богу. Ну, я к чему это? Мудрость устрояется дом. И скиния собрания. И вот эта скиния. Написано, когда наш земной дом – это хижина, в смысле сам, и семья наша, и поместная церковь устрояется мудростью. И тогда будет в порядке, потому что качество строения будет высоким. Пришло время нам помолиться, друзья. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы мы имели способность видеть наше состояние, видеть нашу жизнь, и чтобы мы знали, и о чем молиться. Пускай имя Его прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся.